Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». На календаре время рождественского поста, и мы традиционно посвящаем одну из наших передач во время поста врачебному обсуждению, врачебным чтениям некоторых аспектов, которые достаточно часто интересуют вас именно в рамках канонов поста. Речь идет, безусловно, чаще всего в рамках вашего интереса и нашего обсуждения именно физической составляющей поста, а именно диете, так как она вызывает наибольшее количество вопросов и наибольшее количество иногда спекуляций в медицинской, в парамедицинской, общественной среде. Безусловно, мы с вами, когда такие передачи проводим, обсуждаем, всегда с извинениями говорим о том, что наши беседы, они являются обсуждением только маленькой толики поста, а именно диеты, причем все, безусловно, хорошо понимают, что сама по себе диета во время поста – это один из элементов и один из самых небольших элементов канонов поста, и поэтому абсолютизировать его избыточно обсуждать, придавать ему избыточное значение, наверное, как говорят наши святые отцы, не стоит, нужно относиться к этому, безусловно, рационально. И все, что мы обсуждаем в наших передачах, это касается взгляда врача, некоторых субъективных представлений личных о положительных и отрицательных сторонах составляющей диеты во время поста. И, безусловно, это требует определенного извинения из-за того, что объективной оценки, объективной картины, к сожалению, нет и ее не представлено. Почему до сих пор нет объективных рекомендаций или каких-то национальных рекомендаций по поводу диеты во время поста, сказать сложно. Возможно, есть более насущные вопросы и проблемы диетологические, но вместе с тем факт остается фактом. Ведущие учреждения медицинские пока, видимо, накапливают информацию, пока активно обсуждают, но не сформулировали какие-то критерии объективные, какие-то специфические подходы к фактам, относящимся к питанию во время поста. И из-за отсутствия так называемых согласительных документов, из-за отсутствия так называемых консенсусов, когда собирается группа уважаемых врачей и по насущным вопросам практически методом или голосования, или обсуждения вырабатывают консолидированную позицию, если не существует такого консенсуса, не существует такого соглашения, то возникает огромное количество спорных вопросов и субъективных суждений, которые, возможно, кому-то покажутся правильными, кому-то неправильными, за что я еще раз прошу у вас прощения, потому как многие аспекты, которые высказываются вот в теме сегодняшней передачи, они являются отчасти субъективным опытом, отчасти субъективным взглядом врача, и, наверное, для более объективной оценки требуется дополнительная информация, дополнительные суждения, и в этой ситуации наша передача, она чаще всего закладывает вопросы, закладывает некоторые векторы обсуждения или ответов, но, безусловно, требующие для более точного оценки тех или иных параметров, более глубоких изучений, изучений с разных сторон и тем более большого количества мнений. И по первому наиболее частому вопросу мы уже косвенно практически с вами определились о том, что не стоит абсолютизировать физическую составляющую компонент поста, не стоит о диете, как говорить о самоцели во время поста. И ни в коем случае, я думаю, все согласятся, не стоит закладывать в диету во время поста некие другие аспекты, связанные не с духовной составляющей поста, а, как часто бывает, люди в последнее время, как мне кажется, все реже и реже, но все-таки встречаются такие мотивы, когда пост используется как элемент похудания, как элемент какой-то очистки организма, как элемент, который способствовал бы тем или иным воззрением субъективным человека. И вот этот разрыв физической и духовной составляющей поста, он всегда и по отзывам большого количества людей, и по трудам православным, которые высказываются по этому аспекту, всегда он несет негативную составляющую. Без духовной невозможно провести все каноны поста в полном объеме и, самое главное, с идеальной благородной целью, которая заложена в пост. И тогда возникают проблемы и с переносимостью, и с ситуацией сложности и психологическим отторжением поста, как диеты, что, безусловно, не несет пользы человеку во всех аспектах. Какие чаще всего врачи, какие чаще всего люди обсуждают положительные и отрицательные стороны, если мы возьмем, еще раз повторюсь, очень узкую составляющую, именно диетическую составляющую поста, именно диету как таковую. Первое, безусловно, и в предыдущих передачах мы с вами активно обсуждали этот момент, пост, несущий в себе диетические составляющие, требующие ограничения от мясных блюд, животных жиров, в некоторые дни от растительного масла и других элементов, он содержит в себе достаточно мощный потенциал по факторам нормализации массы тела. То, что избыточная масса тела является фактором болезненным, мы также с вами достаточно подробно говорили в предыдущих передачах, то, что избыточная масса тела и ожирение есть факторы риска, которые способствуют развитию сахарного диабета, в первую очередь сахарного диабета второго типа, гипертонической болезни, ишемической болезни, атеросклерозу сосудов, который может осложниться инсультом и инфарктом, ряду онкологических заболеваний, ряду суставов. Это, безусловно, привносит определенную врачебную составляющую в некоторые факторы, несущие пользу для здоровья человека, когда масса тела, собственно, она снижается при ограничении калорийной нагрузки. И в предыдущих передачах мы с вами достаточно активно обсуждали именно эту составную часть пищи, о том, что любой компонент пищи, будь то белок, содержащиеся в мясе, будь то углеводы, содержащиеся в основном в злаках, будь то жиры животного и растительного происхождения, они несут ту или иную энергетическую ценность, и эта энергетическая ценность, собственно, она определяет прибавку массы тела, когда человек кушает достаточно много калорий и расходует их мало, а это, к сожалению, практически есть неотъемлемая составная часть современного человека, живущего в городе обязательно, и, к сожалению, в большой части и деревенское население сейчас имеет этот дисбаланс. Это фактор, который, безусловно, добавляет положительные элементы с врачебной точки зрения, неоднократно буду подтверждать, с точки зрения поста как такового. Причем ситуация, когда люди говорят о том, что они вынуждены кушать легко доступную пищу, причем чем более легко доступная пища, она, к сожалению, тем более калорийная, это, безусловно, правда, определенная социальная правда, когда пища, содержащая большое количество калорий, она более доступна, она более дешевая, а пища, которая составляет рацион питания, рекомендуемый и близкий к идеальному, к сожалению, это пища, которая несет определенные более тяжелые финансовые нагрузки и социальный фактор действительно обеспечения питанием более здоровым, то есть содержащим меньшее количество калорий, а не, скажем, продукты, так называемую суп-переработка в виде сосисок, колбас, которые во многом имеют композитный характер, сложный характер, и в составе этих элементов, этих субпродуктов, большие наполнители, большое количество наполнительных, как раз содержащих дополнительные калории, это факт остается фактом. Но выход из этой ситуации, конечно же, это знание и борьба за собственное здоровье и понимание, как, собственно, необходимо эту ситуацию решать и как необходимо с этой ситуацией бороться. Безусловно, воздействие помимо массы тела на обмен холестерина является одним из наиболее значимых и важных подтвержденных медицинских факторов в рамках вот соблюдения тех или иных диетических рекомендаций, опять же, с точки зрения врачебной, я подчеркнусь, при соблюдении поста. Около холестерина, это, собственно, липид, это один из составляющих элементов жирового обмена, который поступает извне и который синтезируется внутри организма, причем 50% холестерина, это так называемый холестерин экзогенный, поступающий из пищи, а 50% холестерина, это холестерин, который вырабатывается печенью. Известна эта молекула уже многим достаточно давно, и люди, страдающие заболеванием сердечно-сосудистой системы, совершенно четко знают, что контроль холестерина является неотъемлемой составной частью контроля за прогрессированием сердечно-сосудистых заболеваний. Специальные препараты есть, которые применяются для лечения холестерина, но вместе с тем на самых начальных этапах заболевания, при которых холестерин играет определенную роль, особенно принципиальным и значимым является, безусловно, диетические рекомендации, многие из которых очень тождественны и очень похожи на рекомендации, которые, собственно, во время поста заложены в элементы питания как таковые. И в этой ситуации положительная сторона питания, опять же, подчеркну, с точки зрения только врачебной оценки, как составной части поста, она значима и она, собственно, соответствует здоровым элементам, положительным элементам сохранения здоровья. Немаловажный фактор помимо нормализации массы тела, помимо нормализации холестерина, имеет значение и контроль за сахаром. Распространенность сахарного диабета, как мы уже выше с вами оговорились, достаточно высока. Это заболевание, которое растет очень быстро и, к сожалению, несет в себе не только потенциал, связанный с обменом сахара в организме, но, к сожалению, потенциал, связанный с огромным количеством осложнений, начинающихся с поражения мелких сосудов и мелких нервных окончаний, так называемых поражений ангиопатии почек и глаз, и заканчивая поражением крупных сосудов, когда, собственно, заболевания сердца и гипертонии на фоне сахарного диабета принимают, если так можно выразиться, агрессивный, неукротимый характер, и осложнение резко возникает. Во многом элементы, содержащиеся в диетических рекомендациях, они также тождественны и близки по некоторым элементам в рамках поста, хотя здесь есть ряд более сложных составляющих моментов, потому как во время поста основной, скажем так, элемент, который в рамках пищи предлагается, это элемент, содержащий углеводы, и здесь требуется со стороны и врача, и со стороны пациента самоконтроль и контроль в рамках именно выбора углеводов, не легко доступных, не опасных с точки зрения диабета, а так называемых плохо всасывающихся, медленно всасывающихся, которые, безусловно, несут более правильный профиль обмена сахара при сахарном диабете. И здесь нужна более тонкая и сложная ситуация подбора диеты, но она не противоречит, собственно, многим элементам, основополагающим элементам как такового поста. Вот три глобальных, наиболее частых, хотя есть и другие важные положительные стороны, при которых вот соблюдение поста несет достаточно значимый положительный элемент в рамках укрепления здоровья. Есть, правда, и стороны, так называемые, обсуждаемые, сомнительные. Некоторые врачи их считают абсолютно доказанными, хотя, к сожалению, из-за отсутствия тех или иных исследований очень трудно говорить об определенной позиции, как отрицательной, так и неотрицательной по следующим параметрам и пунктам поста. Такой, скажем, теоретический анализ диеты, который предлагается в рамках поста, большинство врачей настораживают из-за скрытой угрозы развития ряда дефицитов. Речь идет о том, что ограничение белка во время поста, оно, безусловно, настораживает врачей в отношении ряда категорий пациентов и ряда категорий людей. Дело в том, что с физиологической точки зрения, если говорить об организме как о физической составляющей, что является аспектом изучения врачебной деятельности, человек должен употреблять в сутки в среднем 0,8 грамма-1 грамм белка на килограмм веса. И поэтому здесь, безусловно, в некоторых ситуациях, в некоторых составляющих, особенно для людей, которые находятся в период быстрого роста, подростки, молодые люди, люди, занимающиеся активным физическим трудом, здесь ограничения белка, они могут вызывать вопрос. Но вместе с тем нет и тупика в решении этого вопроса, оговариваясь, скажем, что православие очень во всех трудах отражает необходимость более чуткого отношения к распределению поста в рамках канонов его соблюдения. И многие категории людей, беременные, кормящие женщины, дети, они уже на стадии начальной, практически при благословении батюшкой, они имеют соответствующие послабления по многим составляющим, в том числе и по белковой составляющей, когда разрешается употреблять или растительный белок, что, собственно, не противоречит основным канонам поста, за исключением каких-то дней строгого поста, и рыбы, которая является с точки зрения диеты диетическим продуктом, который может обеспечить человека всеми необходимыми белковыми составляющими без каких-то сложностей и ограничений. И в этом есть достаточно простой и легкий выход из этой, казалось бы, может быть, ситуации спорной. То есть, в общем-то, при подходах, не противоречащих ни канонам, ни канонам диеты, здесь и конфликта как такового, собственно, не происходит. Второй момент касается витаминов. Витамины – это одни из наиболее важных составляющих элементов пищи, которую мы употребляем. Они с точки зрения значимости для организма, безусловно, уступают так называемым макронутриентам, макрофакторам, такие как белки, жиры и углеводы, потому что белки, жиры и углеводы, они настолько являются мощными факторами, регулирующими обмен веществ, роста организма и функционирования, что дефицит в них, он сказывается очень быстро, и он наиболее принципиальным важен. Дефицит витаминов, он формируется значительно медленнее, он формируется более скрытым, и для развития дефицита витаминов, как правило, требуется или большой срок времени, или уж очень такие жесткие ограничения в питании. Поэтому с точки зрения значимости нельзя дефицит витаминов абсолютизировать и преувеличивать, но теоретический взгляд врачей-диетологов в большом количестве исследований, наблюдений показывает, что стоит ожидать дефицит витаминов у людей, которые строго соблюдают, опять же, пост. То есть я говорю о строгих соблюдениях канона поста. Речь идет о том, что ряд витаминов, они содержатся только в пище, скажем, животного происхождения. Витамины группы В, ряд других витаминов, они содержатся и в растительной пище, но, к сожалению, концентрация там их достаточно мала, и поэтому для того, чтобы их восполнить, нужны очень большие объемы растительной пищи, а это уже, по сути своей, где-то на грани чревоугодия, потому что там настолько большие, во много раз превышающие физиологические потребности или рациональные какие-то элементы питания необходимо употреблять продукты, что это уже, безусловно, несет другие перекосы в питании, связанные с объемом и с повышенной нагрузкой на пищеварительную систему. Ряд так называемых витаминов, которые не кумулируются, жирорастворимые витамины, это витамины Е, витамин D, для того, чтобы они в организме поступали, они накапливаются в печени, но и расходуются, в принципе, при быстром активной деятельности организма. Для того, чтобы они нормально поступали и всасывались, необходимо нормальное функционирование ряда пищеварительных систем и ряда элементов пищи, содержащих животные и растительные жиры. И поэтому диссонанс и дефицит этих витаминов также может при теоретическом элементе возникать. Ситуация здесь совершенно также не тупиковая, если рассматривать теоретические опасения, я еще раз подтверждусь, теоретические опасения, потому что таких работ, клинических исследований, которые бы проводились и говорили о том, что однозначно в таком-то проценте случаев у таких-то людей возникают такие-то дефициты витаминов или других составляющих, нет, и поэтому приходится говорить только на уровне вероятных возможных предположений. Тупика нет. Почему? Дело в том, что современная и фармакология, и медицина, она с удовольствием пропагандирует необходимость приема витаминов в самых разных ситуациях и ситуациях, причем не связанных с диетой, как составной частью поста, в самые разные периоды жизни. Поэтому, если так глобально оценивать ситуацию, что люди, как правило, больше кушают витаминов с избытками, я имею в виду препаратов фармакологических, чем их на самом деле недоедает. Но если человек не употребляет витамины, у него нет такой, скажем, традиции, он строго соблюдает пост в рамках диеты, то принимать витамины не является противопоказанным. По крайней мере, я не встречал таких работ или замечаний, которые бы запрещали человеку употреблять витамины, а наоборот, наверное, это целесообразно и разумно. Особенно речь идет, конечно же, о людях, имеющих хронические заболевания, заболевания, которые могли бы повлиять на расход витаминов или сниженное их всасывание. Речь идет о заболеваниях поджелудочной железы, о заболеваниях кишечника, о заболеваниях печени, о людях, которые принимают постоянно те или иные препараты фармакологические, влияющие на обмен витаминов. В этой ситуации, безусловно, при необходимости соблюдения поста, прием витаминов, он особенно значим, актуален, и он теоретические страхи по поводу дефицита витаминов, он совершенно просто и их сводит на нет. Это тоже совершенно простое и правильное решение с точки зрения нивелирования или с точки зрения того, что отрицательные стороны поста, если предполагаются кем-то или они обсуждаются, они могут быть легко решены без нарушения канонов ведения диетических элементов. Третий компонент таких негативных теоретических предпосылок или обсуждений, или мнений по поводу отрицательных сторон поста касается дефицита микроэлементов. К микроэлементам относятся минералы, которые в организме участвуют также в ряде систем и в ряде обмена веществ. Самые известные из них – это натрий, калий, кальций, магний. И причем эти микроэлементы в некоторых, при некоторых заболеваниях на ранних стадиях они применяются даже специально как средство профилактики или средство лечения тех или иных дефицитов. И теоретические работы диетологов, которые критически рассматривают, ну, скажем так, критически с точки зрения, может быть, объективного научного исследования, те или иные составляющие диеты как поста, они также предполагают, что наряду с дефицитом белка, наряду с дефицитом витаминов, возможен дефицит микроэлементов. Это вот третья основная компонента, может быть, некоторых опасений врачей о том, что может пост, в принципе, вот какие определенные стороны может негативные вносить. Причем основные опасения, высказываемые диетологами, касаются дефицита кальция. Кальций – это микроэлемент, который является крайне важным составным элементом строительным костей. Остеопороз – заболевание, которое сопровождается снижением плотности костей, и дефицит кальция во многом специалистами, учеными, ревматологами обсуждается, и достоянием медицины последних лет стали исследования, которые вменяют необходимость человеку для профилактики остеопороза. Это практически все женщины в период менопаузы и после менопаузы. Это мужчины старших возрастных категорий. Для этих категорий вменяется необходимость принимать профилактические дозы кальция для того, чтобы предотвратить так называемые патологические переломы. К сожалению, эта ситуация крайне распространенная, известная. Перелом шейки бедра – наиболее частая проблема и беда у лиц пожилого возраста, которые оборачиваются огромным количеством и личных трагедий, и социальных проблем, когда требуется и медицинский, и социальный, и уход. И, безусловно, вот эта проблема, она достаточно актуальна и значима. Во всем мире достаточно активно проводят операции, несмотря на возраст, таким людям для того, чтобы их поставить на ноги, для того, чтобы их социализировать, для того, чтобы они могли активно работать, двигаться. Но у нас ситуация тоже из года в год улучшается практически на глазах, и количество операций таким пациентам растет, но, как говорят специалисты, пока есть еще к чему стремиться, то есть желательно, чтобы, конечно, количество этих операций и объем помощи им улучшался, совершенствовался и набирал новые, собственно, высоты и обороты. И сам факт в диете, требующей исключения, особенно при строгой диете, речь идет об исключении молока, кисломолочных продуктов, это ситуация, которая диетологами обсуждается с точки зрения, значит, вот, скажем так, опасения, потому что основные продукты, несущие кальций, это молоко и кисломолочный продукт. И здесь есть два выхода. Или, как мы уже, собственно, с вами поняли, из первых двух основных составляющих, из ограничения белка, из ограничения витаминов, или послабление во время поста, если есть на то достаточные медицинские показания, или это добавление к питанию препаратов, содержащих кальций. Речь идет в основном о препаратах, которые содержат и кальций, и витамин D3. Их сейчас огромное количество, они достаточно популярны, и врач рекомендует каждому пациенту тот или иной, собственно, вид или подвид как такового препарата. Когда речь идет о заболеваниях сердца, и человек имеет силы в себе соблюдать строгий пост, то, безусловно, врач-диетолог, как правило, оценивает и предупреждает человека о возможном дефиците ряда дефицитов, скажем, калия и магния. Хотя это, как правило, встречается крайне редко, потому что продукты, содержащие калий и магний, они в основном в продуктах растительного происхождения, и поэтому эти опасения возникают редко, но если они есть, то препараты, содержащие калий, препараты, содержащие магний, они достаточно актуальны и, собственно, врачом-диетологом рекомендуется. Из положительных и отрицательных сторон напрашивается вывод, который, собственно, уже применяется достаточно часто и активно применяется. Безусловно, это оценка возможностей проведения поста с медицинской точки зрения. И самое главное, конечно, это не, если так можно выразиться, отсутствие самовольного применения поста, потому как пост, безусловно, применяется с благословения, и батюшка, знающий своих прихожан и имеющих от них обратную информацию о тех или иных заболеваниях, о тех или иных страданиях, он объективно, собственно, выбирает те или иные элементы, которые, безусловно, будут под силу человеку и будут нести положительные стороны и смягчать возможные стороны по ограничению поста по белку, по витаминам и по микроэлементам. Но если человек чувствует в себе силы и его благословили, и даже при строгом соблюдении поста и замена белка на растительный белок, и добавление витаминов, и добавление микроэлементов, оно, собственно, возможно. Что касается витаминов, достаточно часто задают люди вопрос, какие лучше, какие хуже. На самом деле, говоря о витаминах, нужно четко понимать, что приблизительно все они одинаковые. Когда говорится о том, что витамины за 1000 рублей, они значительно лучше, чем витамины за 200 рублей, скорее всего, в этом есть какой-то элемент неправды. Возможно, какие-то отличия принципиальные и непринципиальные есть, но если обсуждать всю эту ситуацию вот так рационально, то применяйте любые витамины, даже самые простые, наши отечественные или импортные. Главное, чтобы в них было грамотно указано количество витаминов, содержащиеся на упаковке, и во всех грамотных, правильно спланированных препаратах, содержащих витамины, есть еще и указание суточной дозы, то есть какой процент от суточной дозы. Лучше, конечно, употреблять так называемые группы витаминов, в которых содержатся еще и микроэлементы. Есть такие там одна таблетка микроэлементов, одна таблетка витаминов. В этой ситуации, как вы видите из предыдущих фраз и предыдущего разговора, действительно вот такое двойное компонент и витамины, и микроэлементы у людей, соблюдающих строго пост, он значим, он принципиально важен. Когда речь заходит о витаминах, часто еще возникают такие мысли, вспоминаются разговоры о необходимости обязательного проведения витаминов весной и осенью, как это раньше было в 60-е и 70-е годы, модно, осенней профилактикой. Хочется сразу предупредить, что сейчас современная наука доказала, что в этом целесообразности никакой нет. Если у человека нет заболеваний, которые предрасполагали бы дефициту витаминов, или нет факторов жизни, или строгого соблюдения поста, имеющего возможные аспекты дефицита витаминов, то принимать их так вот направо и налево академически не стоит. Это тоже своего рода биологически активные вещества. И как дефицит их нежелателен, но так и нежелательно и повышение концентрации их на самом деле в крови и в организме, это может нести также, собственно, и как таковой вредный потенциал. Немаловажный элемент, который хотелось бы особо оговорить в рамках некоторых аспектов поста, так называемый, может быть, или врачебные или пароврачебные рекомендации, которые достаточно часто упоминаются и в писаниях великих православных святых отцов, которые заметили и знали, что необходимо соблюдать ряд таких подходов, которые снижают непереносимость поста, которые снижают физические нагрузки во время поста. Речь идет о необходимости постепенности ведения поста и постепенности входа и постепенности, самое главное, ситуации выхода из поста. Совершенно понятно, что организм человека, многие его системы, в том числе и пищеварительная система, сердечно-сосудистая система, они работают в определенном ритме, и ритм этот требует и режима питания, и характера питания, и объема питания в том числе. И резкий переход из одних характеристик в другие, он является фактором, который может, безусловно, дать дополнительную нагрузку. И поэтому ситуация с точки зрения врачебной оценки постепенности поста, она требует рационального сокращения питания за несколько дней. Может быть, это не с точки зрения православных канонов, а таких диетических рекомендаций врачебных. Но и самое главное, постепенного выхода, когда человек соблюдает пост, и физиологические системы пищеварения у него работают в определенном ритме, то резкий переход, как то обильное употребление пищи, обильное употребление, может быть, даже алкогольных напитков, это все приводит к тяжелейшему удару, к сожалению, к резкому всплеску как обострения хронических заболеваний, так и образования острых болезней, наиболее часто встречаемые из которых являются острый панкреатит, острое воспаление поджелудочной железы и нарушение ритма со стороны сердечно-сосудистой системы, в чем, собственно, не стоит, безусловно, допускать этой системы, если соблюдать рациональный принцип постепенности. Другие принципы, такие как соразмеренность, адекватность, они, безусловно, требуют понимания всех вышеперечисленных факторов, включающих и адекватную оценку врачом, или медицинским работником, или самостоятельно человеком собственного здоровья, если у него есть на то достаточно санитарные или медицинские знания, и благословение, которое уже венчает всю систему, систему поста, которая действительно определяет и адекватность, и соразмеренность с точки зрения и здоровья, с точки зрения физических и духовных сил человека на этот подвиг, который требует и всех физических и духовных, естественно, сил. Медицинские проблемы, которые возникают во время поста, они разнообразные, они, по сути своей, иногда относящиеся к незначимым, но иногда они могут, собственно, и проявляться в виде симптомов того или иного достаточно непростого заболевания. По поводу наблюдений, которые приходилось в своей практике видеть, достаточно часто люди жалуются на то, что при начале соблюдения поста, при увеличении объема растительной пищи, у них возникает комплекс так называемых кишечных расстройств, то есть вздутие, урчание, расстройство стула. Что есть следствие нагрузки организма кишечником, кишечника, в первую очередь, растительными составляющими, овощами, фруктами. Кишка, она во многом зависит, ее работа во многом зависит от клетчатки, от составных элементов растительной пищи, и это есть неотъемлемое отражение перестройки функций организма. Стоит ли этому уделять повышенное внимание и заботиться? Чаще всего нет, хотя если появляются тревожные симптомы, такие как боль выраженная, такие как кровь в стуле, то, безусловно, требуется консультация врача, и во многом необходимо пост остановить, потому как не исключается, что хроническое заболевание, обследованное или недообследованное, оно может быть спровоцировано или случайно наслоиться на эти элементы. К сожалению, совпадения бывают достаточно часто и нередко, когда длительный период времени поста и как в другой период времени заболевание может по тем или иным факторам или спровоцироваться, или могут появиться просто первые симптомы этого заболевания по стечению обстоятельств временных как таковых. Головные боли, головокружение, которые иногда отмечают люди, связаны с тем, что изменяется характер пищи, характер питания, и в этой ситуации требуется оценка общего анализа крови, гемоглобина и давления, но если эти симптомы проявляются систематически, они имеет умеренную выраженность, когда человек не может выполнять работу или они настораживают его, это тоже обязательный повод для обращения за медицинской помощью в плановом или неотложном порядке, в зависимости от скорости выраженности симптомов. То есть здесь они могут отражать и как переход, как и некоторых элементов пищи, но чаще всего требуют, конечно же, серьезного медицинского обследования. В любом случае, при возможности медицинской помощи эти симптомы нужно оценить. Ну и третья группа симптомов, которые, вот так, с точки зрения клинической практики, иногда приходилось встречать, это боли, особенно боли в области живота. Как правило, боль – это всегда симптом грозный, настораживающий, и перестройка питания или пищи, она может или спровоцировать обострение хронических заболеваний, или появление впервые заболевания при изменении диеты, хотя это не традиционно и не характерно совершенно для диеты во время поста, но этот симптом требует тоже как фактор оценки. Чаще всего это боли, связанные, опять же, с нагрузкой пищи растительной, требующей просто усиленной работы кишечника, но редко это может быть симптомы какого-то воспалительного заболевания, требующие помощи со стороны врача. И в этой ситуации те простые правила, которые мы с вами вывели и оговорили в начале передачи, о необходимости, в том числе по возможности участия медицинского работника в составлении и в некоторых пониманиях рисков поста, они нужны и важны. Я, к сожалению, не успел ответить на ваши вопросы. Так интересным показалось и является действительно помощь, врачебная помощь, обсуждение возможных тех или иных сторон во время поста, но, уважаемые радиослушатели, мы эти вопросы обязательно обсудим в следующих передачах и жду от вас, безусловно, вопросы по поводу поста для того, чтобы не в общем попытаться, а частно обсудить те или иные сложные, может быть, вопросы, которые требуют участия врача в той теме, которую мы сегодня обсуждали. Самое главное, чтобы пост приносил радость, самое главное, чтобы пост приносил для вас умиротворение. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.